числа.
Урок 33, главы 31 и 32. Уважаемый христианский ученый 19 века по имени Грей называет 31 главу книги чисел истреблением мадианитян. Это звучит довольно резко и прямолинейно, но на самом деле именно об этом и идет речь в этой главе. На прошлом уроке мы совершили небольшой экскурс в виде обзора книги чисел 31, а на этом уроке мы рассмотрим 31 главу немного подробнее. Тем не менее, я хотел бы начать с рассмотрения проблемы, которую некоторые мои дорогие друзья и, возможно, те, кто сейчас меня слушает, испытывают по поводу Ветхого Завета в целом. И она заключается в том, что существует огромное количество убийств и кровопролития, большая часть которых предписана Израилю, его Богом, по отношению к врагам Израиля и, следовательно, Божьим врагам. Я знаю нескольких высокообразованных людей, в том числе еврейских и христианских ученых, писателей, раввинов и пасторов, которые прямо говорят, что они не могут сопоставить Бога Ветхого Завета с Богом Нового Завета. Бога, который ведет Израиль в завоевании народов с Богом, который смиренно жертвует собой ради всех народов. Тем не менее, никто не отрицает, что мы видим оба этих атрибута Бога в нашей Библии. Следовательно, наша проблема заключается не в разуме, а в вере. Мы хотим Бога, соответствующего нашим представлениям, а не такого, какой он есть на самом деле. Итак, мы в одностороннем порядке заявляем, что Бог Ветхого Завета превратился в Бога Нового Завета. Не потому, что так говорит Слово Божье, а потому, что нам так удобнее. И эта тенденция христиан на самом деле является как причиной, так и определением слова идолопоклонства. Идол – это физический образ Бога, который исходит из умов людей, формируется с приписыванием атрибутов в соответствии с человеческой философией, характеристиками и желаниями. Когда мы поклоняемся этим атрибутам и характеристикам вместо Бога Священного Писания, такому, какой он есть, это идолопоклонство. Обойти это невозможно, и даже если дать ему какое-нибудь красивое христианское имя, это не сделает его истинным. Сегодня в продаже появились книги на христианские темы, и в частности в одной очень популярной новой книге, которую я не буду называть, в которой много говорится о попытке унизить Бога, находя различные способы очеловечить его. Да, очеловечивать Бога значит принижать и осквернять его славу. Человек – это значительно меньшее существо, чем Иегова. Разница между Богом и человеком, как между горшечником и глиной. Поэтому попытка приравнять его к нам – это колоссальное оскорбление его, несравненной божественной сущности. Но на самом деле это попытка очеловечить Бога всего лишь следующий шаг новой эпохи в возвращении к старому миру гностицизма. Первым шагом было понижение людей на одну ступень, дегуманизация человечества, приравнивание его к животным. Оно было полностью достигнуто почти повсеместно путем преподавания дарвиновского эволюционизма и принятия его как неоспоримого факта. Главная мысль этого учения состоит в том, что мы не были созданы Богом, а просто произошли от животных, и поэтому мы не более чем другой вид животных. Итак, посмотрите на схему, которую пытаются навязать нам эти обманчивые книги. Согласно нашим священным текстам, Бог выше людей, а люди выше животных. Но эти книги высмеивают Писание, стремясь сделать Бога равным людям, а людей равными животным. Церкви и пасторы по всему миру попались на этот адский обман, думая, что это способ для их прихожан получить более понятное и приятное представление о Боге, видеть в нем больше доброго дедушку и друга, чем могущественного Создателя и Царя, который стоит выше всего и требует от нас верности и послушания Ему. Это идолопоклонство современной эпохи. Это абсолютно ничем не отличается от маленьких рукотворных статуэток Бога или богов и поклонения им. Это создание Бога по нашему образу и подобию для нашего удобства. Идолы и изображения, о которых мы читаем в Библии, были либо людьми, либо животными. Не так ли? Всем богам приписывались человеческие качества. Они веселились, пили, занимались сексом и размножались, беспокоились, могли быть убиты, нуждались в еде, могли быть обмануты и любили, когда им льстили. И если вы поддались этой чепухе, замаскированной под христианскую литературу, тогда вам нужно подумать еще раз. Отложите эти книги и возьмите свою Библию. Отложите в сторону те романы и публикации, полные содержательной прозы и полуправды, которые заставляют вас думать, что это приблизит вас к Господу, когда на самом деле они просто отдаляют вас, заигрывая с вашими эмоциями и искажая правду. Так много людей читают их, потому что они считают, что Библия выше их понимания. Послушайте, вы можете понять Библию? Она была написана языком, понятным обычным людям. Мы должны верить Слову Божьему и следовать Ему, а не только стремиться к пониманию Слова Божьего. И мы должны принимать Бога таким, какой Он есть, а не таким, каким мы хотели бы, чтобы Он был. Поэтому я нахожу странным, если не ошеломляюще иррациональным, что те же самые люди, которые отчаиваются и извиняются за массовую резню мадианитян, описанную здесь, будут радоваться и поднимать свои голоса в песнях по поводу наступления Армагеддона и полного, ужасного, безжалостного уничтожения нашим Господом и Мессией миллиардов людей из множества народов, которые не подчиняются Богу. Вот что нужно понять. Во-первых, будь то Тора или Евангелие, это один и тот же Бог с теми же атрибутами, демонстрирующий те же принципы. Во-вторых, во все времена истории Иегова выбирал моменты, чтобы допускать смерть тех, кто ему не принадлежит, иногда ради божественного возмездия, а иногда жертвуя ими ради тех, кто принадлежит ему. И в-третьих, худшее и самое ужасное убийство и кровопролитие его врагов еще не произошло. Это записано не в Ветхом Завете, а в Новом, и говорит о нашем будущем. Более мягкие формы его гнева и божественной мести случались вскоре после Адама и Евы. Это произошло в глобальном масштабе во время Великого потопа. Это произошло в эпоху патриархов. Это произошло в ночь Пасхи в Египте. И это происходит в главе 31 книги чисел с большим количеством мадианитян. Позже в Библии произойдет много предопределенных Богом убийств, когда Израиль вторгнется в Ханаан и когда Давид расширит свое царство В конце концов, мы прочитаем о почти четверти миллиона ассирийских солдат, погибших за одну ночь, когда они планировали захватить священный город Иерусалим, убитых от руки Иеговы. Мы, люди 20 и 21 веков, наблюдали, как народы, которые стремились окончательно привести еврейский народ к исчезновению, были повержены, поскольку Господь дал силу народам, которые стремились остановить это. И мы читаем в новозаветной книге Откровения, как наш кроткий Спаситель возвращается в образе хищного льва и ведет воинство Божье с мечом в руке, как непобедимый вождь воинов, сражающийся с врагами Бога в последней войне, чтобы положить конец всем войнам, где количество пролитой крови увеличивается, будет настолько огромным, что поразит воображение. Бог не получает радости от убийств. Его воля состоит в том, чтобы все были спасены, но он уничтожает и будет продолжать уничтожать людей, которых он считает нечестивыми, чтобы достичь своих целей, и среди этих целей спасти Израиль и защитить всех тех, кто принадлежат ему. Но вот что мы не должны упускать из виду. Господь всегда имеет дело сначала со своим собственным народом, а затем с теми чужаками, которые преследуют его народ. Другими словами, те же основополагающие Божьи принципы, которые управляли Израилем, управляли и всеми народами земли. И главный из этих принципов заключается в том, что все погибнут за свои грехи, если они не примут благодать Божью как путь спасения. Мы уже читали о многих тысячах израильтян, убитых Господом за восстание против Него. Точно так же, как мы читали о тысячах язычников, убитых Господом за восстание против Него. Крупномасштабное уничтожение еврейских и нееврейских грешников не является принципом Ветхого Завета, который каким-то образом был оставлен с пришествием Христа. Божье правосудие не закончилось у подножия креста. К примеру, в послании к римлянам, 2 главе, очень подробно объясняется, что Господь будет одинаково относиться к евреям и язычникам и подчинит их одному и тому же стандарту, как в благодати, так и в разрушении. Послание к римлянам 2:5-10. Однако из-за своего упрямства, из-за своего нераскаявшегося сердца, ты собираешь для себя гнев на день гнева, когда будет явлен Божий праведный суд, ибо он отплатит каждому согласно его делам. Тем, кто добивается славы, почета и бессмертия, настойчиво творя добро, он отплатит вечной жизнью. Но тем, кто ищет своего, кто не повинуется истине, но повинуется злу, он отплатит яростью и гневом. Да, он отплатит страданием и муками всякому человеку, творящему зло. В первую очередь еврею, затем и язычнику, но славой и почетом и шаломом всякому, кто непрестанно творит добро, в первую очередь еврею, затем и язычнику, ибо Бог нелицеприятен. Итак, что касается сегодняшнего урока, давайте вспомним то, что мы только что прочитали в паре предыдущих глав. Еврейские мужчины, Божий отделенный народ, приняли предложение моавитянок и мадианитянок смешаться с ними, заниматься аморальным сексом и идолопоклонством. Преступление здесь, в глазах Господа, является прелюбодеянием. Господь Бог – муж Израиля, но у невесты роман с другим Богом. Закон гласит, что последствием прелюбодеяния является смерть. Итак, Божье правосудие потребовало, чтобы более 24 тысяч израильтян умерли от божественного поражения из-за их прелюбодеяния с Чимошем, богом Моава. Согласно божественному принципу, после того, как Господь закончил разбираться со своим собственным народом, он затем обращается к тем, кто не является его народом, чтобы поступить с ними подобным образом. Это контекст для истории из 31 главы книги чисел об истреблении мадианитян. Мадиам – это народ, который не является Божьим народом и который намеренно отвел Божий народ от него. Первые два стиха главы 31 проливают свет на то, что война против мадианитян действительно является местью Господа, и именно Израиль должен осуществить эту месть от имени Иеговы. Поэтому они должны вести эту священную войну именно так, как он приказывает.
Во-первых, Господь приказал, чтобы армия сражалась не полным составом в 600 тысяч человек, а группой в 12 тысяч отобранных солдат по 1000 человек от каждого из 12 колен. Во-вторых, Господь повелел, чтобы Финеас, сын первосвященника Елиазара, был военным священником в этой кампании. В каждой битве древних культур каждая сторона приводила священников как представителей своих богов, Израиль не был исключением. Вместе со священниками находились различные ритуальные предметы, в том числе шафары для озвучивания различных боевых инструкций. Мы все видели, как это делают гарнисты в фильмах. Финеас не возглавлял израильскую армию. По сути, он был капелланом, находившимся там только для священнического служения. Но предполагается, что мы обратим внимание на то, что именно Финеас отправился с 12 тысячами, потому что именно Финеас пронзил копьем мадианитянку, которая занималась сексом с мужчиной-евреем, убив их обоих, и таким образом положил конец поражению, которое Иегова навлек на Израиль за их прелюбодеяние. В отличие от всей древней литературы, что характерно для Священного Писания, мы не находим подробного описания битвы. Никаких захватывающих рассказов о победе, вырванной у противника кровью, и никаких рассказов об индивидуальном героизме. В стихе 7 говорится, что израильтяне выступили в поход против мадианитян и уничтожили их. Они убили всех мадианитян до последнего человека. Период книги «Исход» никогда не вызывал сомнений. Господь шел впереди них, это была его армия. Так что победа была предрешена еще до того, как они взяли в руки копье или меч и посмотрели в глаза противнику мадианитянину. Видите ли, здесь есть принцип, который достаточно легко понять, но в который нам действительно трудно поверить и усвоить. Он заключается в том, что когда Господь посылает свои армии в битву, на самом деле это не соревнование с целым рядом возможных исходов, как в случае со светскими армиями. Это не та ситуация, когда стратегия и тактика или даже численность армий определяют результаты. Когда Господь посылает свои армии в битву, и они ведут себя так, как Он приказал, это просто видимое свидетельство о том, что уже решил Иегова, и демонстрация его славы обеим сторонам. Это ни в коем случае не равный бой, в котором у противника Израиля действительно есть возможность победить. перечитайте 31 главу книги «Чисел» с 14 стиха до конца главы. Теперь позвольте мне напомнить вам о том, что я вам только что сказал. Израильтяне действительно убили всех мадианитян мужского пола, но это были только те мадианитяне, которые проживали в северной части Трансиордании. Различные мадианитянские племена и кланы были расселены на всем пути от Моава до юго-западной оконечности Аравийского полуострова, и они не были одной большой единой нацией или группой людей. То есть были истреблены не все потомки Мадиама. Цари нескольких племен и городов-государств мадианитян также были убиты, и в Библии перечислены их имена. Однако для меня более интересно то, что Валаам, месопотамский колдун, которого царь Валак нанял, чтобы проклясть Израиль, но он не сделал этого, также был предан смерти израильтянами. В более ранней главе говорится, что Валаам вернулся домой с пустыми руками после встречи с Иеговой и царем Валаком. В стихе 9 нам сказано, что женщины и дети Мадиама были взяты в плен, а весь их скот стал добычей победителей. Города, где жили мадианитяне, были сожжены дотла. Эти методы были совершенно стандартными для того времени. Позвольте мне прокомментировать кое-что из здесь написанного, что может остаться незамеченным. Это была обычная процедура расширения собственного племени или нации путем захвата женщин и детей, а в некоторых случаях и мужчин, племени или нации, которые были побеждены. Израильтяне сделали то же самое. Мы уже читали, как клан Иакова за 500 лет до войны с Мадиамом увеличился за одну ночь, когда после того, как его сыновья возглавили ошибочный рейд мести на город Сихем и убили всех мужчин, забрали всех женщин и детей Сихема в рабство. Мы не знаем точно, о каком количестве людей шла речь, но определенно это было значительное количество, которое увеличило размер семьи Иакова. То же самое произошло и с мадианитянами в результате войны, описанной в книге «Чисел» 31 главе. Таким образом, в большинстве случаев, после того, как Израиль завоевывал территории того или иного царя, какая-то часть населения этого царства оказывалась принадлежащей Израилю. Таким образом, размер Израиля увеличивался значительно больше, чем просто за счет рождения детей еврейскими женщинами. Но обратите внимание, это также означает, что генеалогическая чистота внутри Израиля была практически невозможна с самого их зарождения. Подавляющее большинство этих покоренных народов было поглощено Израилем, и через небольшой промежуток времени они уже считались не иностранцами, а израильтянами. Это просто образ жизни племенного общества. Трофеи мадианитянской войны были доставлены туда, где Моисей и Израиль стояли лагерем, чуть восточнее реки Иордан, недалеко от Иерихона. И, вероятно, вернувшихся солдат удивило, что Моисей пришел в ярость, когда увидел пленных мадианитянок. Почему Моисей был так зол? Потому что это были женщины, которые ввели, как я подозреваю, довольно легко, еврейских мужчин в заблуждение. И в результате действий этих женщин 24 тысячи израильтян были убиты Иеговой. Здесь подтверждается, что именно Валааму пришла в голову блестящая идея соблазнить еврейских мужчин языческими женщинами, и таким образом ослабить Израиль. Возможно, Валаам и не наложил официального проклятия на Израиль. Но он определенно проклял их своим планом по проникновению в Израиль женщин-язычниц. Моисей повелевает пощадить всех девственных женщин, но, конечно, оставить их в качестве рабынь. А всех женщин, имеющих сексуальный опыт, казнить. Причина проста. Только женщины, причастные к отступничеству израильтян против Иеговы, должны умереть. Почему не убили женщин, которые, очевидно, никогда ни с кем не вступали в сексуальные отношения? Потому что они не принимали никакого участия в убеждении израильтян поклоняться Чимошу. Убийство мальчиков объяснить сложнее. Тем не менее, это довольно типично для той эпохи по нескольким причинам. Во-первых, долгом ребенка мужского пола было, когда он вырастет, отомстить за смерть своего отца. Евреи убили отцов каждого из этих мальчиков, и поэтому оставить их в живых означало создать себе проблемы в будущем, когда мальчики вырастут. И во-вторых, поскольку детям давалось имя отца, а муж имел право владеть всем имуществом своей жены, Моисей не хотел, чтобы кто-либо из мадианитян мужского пола в ходе смешения осквернил Израиль или отнял у него богатство и землю. Теперь мы подходим к этой интересной сцене, начинающейся в стихе 19, где должен произойти процесс очищения. Еще в стихе 13 нам сказано, что Моисей и первосвященник Елеазар покинули стан Израиля, чтобы выйти и поприветствовать возвращающуюся армию. Это было сделано не столько для того, чтобы почтить победителей, сколько для того, чтобы не допустить проникновения скверны в израильский лагерь. Солдаты были нечисты, потому что они прикоснулись к смерти, они убивали, и даже если они этого не делали, они, несомненно, прикасались к мертвым. Этого невозможно избежать на поле битвы, заваленном телами погибших. Кроме того, люди, которые были захвачены в плен, были нечистыми, потому что они не были евреями, и по определению они были осквернены другими богами. Им нельзя было просто позволить войти в лагерь. Итак, мы читаем, что был назначен стандартный 7-дневный период очищения. Войска должны были оставаться за пределами лагеря. И их дважды посыпали пеплом рыжей телицы. Особая богом предписанная смесь, которая использовалась специально для очищения от скверны смерти. На третий и на седьмой день. Их одежда должна была быть выстирана. А другие предметы, с которыми они соприкасались, должны были быть ритуально очищены. Все это было в соответствии с левитскими законами. В стихе 22 начинается список металлов, конфискованных у мадианитян, которые также должны быть очищены, чтобы быть доставленными в лагерь. Все предметы, взятые у мадианитян, должны быть очищены, но обратите внимание, что нет. Упоминание о глиняных сосудах и горшках, которых должно быть были тысячи, потому что глиняная посуда пористая и не поддается очищению. Поэтому ее следует разбить.
Процесс очистки конфискованных предметов означает их прохождение через огонь. Однако предметы, которые могут гореть, или слишком легко плавится, например, стекло, можно просто очистить водой. Этот раздел, посвященный очищению различных предметов, с тех пор был расширен и кодифицирован раввинами таким образом, что любой кухонный сосуд для очистки должен быть нагрет до белого коления,
Столовое серебро должно быть ошпарено, но стекло, которое не является пористым, обычно можно просто вымыть в холодной воде. Большинство традиционных еврейских семей и по сей день придерживаются этой процедуры на Пасху и праздник Мацы. Теперь, когда вопросы с пленниками были закрыты, и очищение людей и предметов завершено, происходит важнейшее действие распределения военных трофеев. Каждый солдат ожидал и имел на это право части добычи, но именно командиры должны были решать, как именно разделить добычу. И вот как это должно было быть сделано? 12 тысяч солдат, которые действительно участвовали в боевых действиях, получили половину всей добычи. Вторая половина была отдана оставшимся 3 миллионам израильтян. Интересно, не правда ли, что солдаты получили львиную долю добычи, в то время как гражданские лица получили кое-что? Но это было на порядок меньше, чем фактическое вознаграждение воинов. Я говорю интересно, потому что в наши дни солдаты, как правило, являются одной из самых низкооплачиваемых профессий в армии. И все же именно они приносят самые большие трофеи. Гражданские лица, которые остаются в безопасности дома, часто протестуют против войн и солдат, которые рискуют своей жизнью, хотя сами протестующие получают наибольшую выгоду от храбрости солдат, в то время как солдаты получают наименьшую. Сложно разобраться.
Но, как обычно, в Израиле все, что было добыто в священной войне, было собственностью Господа, и поэтому предписанная часть должна была достаться ему. Поскольку было установлено священство, это означало, что священники, а в некоторых случаях и обычные левиты, должны были получить все, что было уделом Господа. Обратите внимание, что из половины добычи, которую получали солдаты, им приходилось отдавать только десятину, так сказать, пятисотую часть своей доли, всего 0,2%. С другой стороны, все гражданские лица Израиля должны были платить десятину в размере 0,5%, 2% от того, что они получили. Но это, как нам может показаться, не столько наказание для гражданских лиц или награда для солдат, сколько хорошо. Зарекомендовавшая себя система, основанная на практичности. Хорошо.
Задокументировано, что для каждого священника, служащего в храме, был установлен священнический чин из 10 левитов. Это было нормой. То есть соотношение левитов и священников было 10:1. Вспомним теперь, что не все левиты были священниками. Большинство левитов были синими воротничками, работавшими в храме. Только священники могли совершать жертвоприношения и ритуалы, обычные левиты, никогда. Итак, обратите внимание, что левиты в целом получали в 10 раз больше, чем священники. 50-я часть десятины для левитов против 500-й части десятины для священников. Но поскольку левитов было в 10 раз больше, чем священников, к тому времени, когда каждый человек получил свою долю, по сути, каждый священник и каждый левит получили точно такую же сумму. Еще один интересный момент, я думаю, в Божьем домостроительстве, в отличие от того, как думают люди. В христианском служении всегда устанавливается иерархия заработной платы, при которой старший служитель получает намного больше, а затем каждый из более младших служителей получает все меньше и меньше. Иногда разница не слишком велика, в других случаях она огромна. Возможно, это следует переосмыслить в свете библейского примера. Далее приводится длинный перечень разграбленного скота, и цифры поразительно велики, достаточно велики, чтобы большинство ученых сказали, что это невозможно. Сейчас я не могу точно сказать, так это или нет, но я могу сказать, что все это произошло из в тех местах, где было возможно развести такое количество скота. В Верхней Трансиордании находились чрезвычайно хорошие пастбища. В следующей главе мы обнаружим, что пара из 12 колен захотят остаться там и не идти дальше в Ханаан именно по этой причине. Сколько бы хороших и самоотверженных лидеров мы ни знали, вероятно, по меньшей мере столько же стремятся к личной славе и богатству. Здесь, в последних 7 стихах книги чисел 31 главы, мы получаем поистине трогательный пример благочестивого руководства. Все командиры различных уровней войск, от сержантов до высших чинов, отдали Господу все золотые и серебряные украшения, которые они взяли в качестве военных трофеев. Когда боевые действия закончились, они, в соответствии со стандартной процедурой, провели перепись и обнаружили, что чудесным образом ни один израильский солдат не был убит и не пропал без вести. Эти храбрые лидеры были очень благодарны Богу и осознали, что на них лежит рука Господа, поэтому они передали всю свою личную долю священству в благодарность за жизни своих людей. Рядовому солдату разрешалось оставить себе всю свою долю. В память об этом дне священники взяли драгоценные металлы, которые дали эти командиры, и сделали из них всевозможные ритуальные предметы для использования в скинии. Я подчеркнул позицию и действия лидеров Израиля, потому что мы видим в них растущее понимание того, чего Господь ожидает от них. И я не сомневаюсь, что, по крайней мере, частично это результат преданного израильского руководства, что мы скоро увидим, как Израиль пересекает реку Иордан в Ханаан и выигрывает битву за битвой с небольшими потерями и молниеносно. Бог многого ожидает от человеческих лидеров. Он ожидает еще большего от человеческих лидеров, которые служат ему. Давайте перейдем к главе 32. Прочитайте всю 32 главу книги чисел. Завоевание земли обетованной началось. Однако Израиль еще даже не вошел в Ханаан. Скорее всего, это восточная сторона Иордана, область Трансиордании, которую они завоевали первой. И эта область не является землей обетованной. Когда колено Рувима и Гада, владеющие большим количеством скота, на самом деле еврейское слово «микне», что означает «домашний скот в целом», а не «большое стадо коров», приходят к Моисею, говоря, что они предпочли бы остаться и поселиться на земле, которая раньше была Моавом. Моисей испытал все, что угодно, только не восторг. Мы видим, что лидеры колен Гада и Рувима обратились со своей просьбой к какому-то руководящему совету, потому что здесь присутствует первосвященник Елеазар, вместе с вождями Израиля, вероятно, имея в виду 12 племенных вождей. Первый ответ Моисея таков. Итак, вы хотите остаться на земле, которую все племена завоевывали сообща, а затем сидеть сложа руки, пока остальные 10 колен сражаются за землю, которую Господь выделил Израилю без вас? Моисей также напуган, как и разгневан. Его пугает не военный аспект ситуации, то есть наличие несколько меньшей армии, скорее Дело в том, что почти 40 лет назад некоторые из руководящего совета отказались войти в Ханаан. И последствия были довольно плачевными. Он, конечно, не хотел повторения коллективного наказания для Израиля за то, что часть Израиля не захотела снова идти в землю обетованную. И поэтому Моисей напоминает всем, что случилось с ними давным-давно в Кадеше, и почему это произошло, и что это не должно повторяться.
В следующий раз мы продолжим рассматривать 32 главу.